С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политический хаос в подмосковных Химках. Два дня до приговора девушкам из Пуссирают. Обзор российской прессы дела Таисии Осиповой. И истории оппозиционных музыкантов, противостоявших авторитарным режимам в разных странах мира. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Исполняющим обязанности мэра подмосковного города Химки указом губернатора Подмосковья Сергея Шойгу назначен Олег Шахов, прежде занимавший пост первого заместителя губернатора Тульской области. Шахов сменит в Химках Владимира Стрельченко, который написал заявление об отставке в минувший вторник, сразу после разговора с Шойгу. В соответствии с законом, в случае отставки мэра, новый глава городского округа должен быть избран на прямых выборах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Источники в администрации Московской области, на которых ссылаются российские СМИ, сообщают, что в ближайшее время в отставку могут уйти еще 7 подмосковных мэров. Да и Стрельченко не первый в этом списке. До него ушел в отставку мэр Балашихи Владимир Самоделов, а еще ранее глава подмосковного Сергиева Посада и исполняющий обязанности сити-менеджера. Стрельченко неоднократно подвергался критике со стороны экозащитников в связи с прокладкой платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Лидер движения экообороны Евгения Чирикова.
Я думаю, что Химки Химкинский лес сыграл здесь большую роль. В отставке Стрельченко тот самый человек, который разбудил, можно сказать, недовольство граждан, и которое привело, например, к первому крупному митингу оппозиции в 2010 году на Пушкинской площади с Юрием Шевчуком, который собрал 5000 человек. Это тогда была совершенно фантастическая цифра. Сейчас можно там все что угодно говорить, но репутация Стрельченко, она пошла под откос именно начиная со скандала по Химкинскому лесу. Это довольно важный момент, и даже если там рассуждать вот не с точки зрения гражданского активиста, а с точки зрения так называемых начальников, то никому не нужен начальник, который возбуждает протест по практически всей России, потому что для всей России Химкинский лес стал символом сопротивления граждан несправедливой системе. Ему это не простили. Такой человек просто не нужен. Своими действиями он делал все, чтобы этот протест стал сильнее.
Устойчивость положения мэра Химок объясняли его близостью к экс-губернатору Подмосковья Борису Громову. Они вместе служили в Афганистане, а до Химок Стрельченко работал в громовском правительстве. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отмечает, что назначаемый исполнять обязанности мэра Химок несколько лет возглавлял ФГУ «Дороги России».
Я думаю, дорога уже не отменит, ничего этого не будет. И, естественно, даже, скорее всего, как раз ставят человека, который этот проект доведет до конца. Просто Стрельченко был все-таки очень идиозен. Флёс относился к громовской команде, которую, конечно, сейчас будут защищать. Ситуация с Химкинским лесом повлияла не очень сильно. Тем более, что могу сказать, что на рейтинг Стрельченко в самих Химках это не очень сильно повлияло. У него как раз с рейтинговыми показателями все было неплохо. Еще год назад даже.
Ага. Но это вот все-таки по какому принципу? Там, наверное, где скандалы в первую очередь? Ведь нельзя сказать, что есть человек из команды Грома.
Идиозная фигура. Плюс, в общем-то, в московской команде, вот особенно к этим кавказцам, было много претензий на тему связи с криминалом.
Но, очевидно, в выборах тоже будут сохраняться какие-то попытки вернуть какие-то позиции, да? Или уже все, теперь эти люди таким вот образом вычеркнуты, поскольку...
Выбор там был простой. Или они идут в отставку, или они идут в СИЗО.
Химки во главе с Владимиром Стрельченко неоднократно становились центром громких скандалов. Самый известный связан с прокладкой скоростной федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург и вырубкой под нее в Химкинском лесу просеки шириной в 6 километров. С 2007 года местные активисты под руководством Евгения Чирикова собирали подписи против строительства трассы, обращались в суды. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Владимир Стрельченко руководил Химками с 2003 года. Прежде он работал в системе московского коммунального хозяйства и в правительстве Московской области. Стрельченко – полковник запаса. В 80-е годы проходил службу в Афганистане под общим командованием генерала Бориса Громова, а потом являлся активистом общественной организации ветеранов-афганцев «Боевое братство», которую возглавлял Громов. Многолетний конфликт Стрельченко с гражданскими активистами так и не привел к его отставке. Она произошла совершенно по другим причинам, связанным со сменой политической элиты в Московской области. Так считает политический аналитик Владимир Прибыловский, для которого смена главы города Химки не стала неожиданностью.
Честно говоря, я ожидал. И ожидал по простой причине. Новый губернатор. Шойгу, он будет расставлять своих людей на значимые посты. Город Химки подмосковный довольно важный. И почему там должен сидеть человек Громова? Там будет сидеть человек Шойгу.
Означает ли это, что Стрельченко не договорился с Шойгу? Или, скорее всего, даже не было никаких попыток договориться?
Я думаю, он сразу все понял. Стрельченко, наверное, уже нашел себе какие-то варианты. Может быть, слишком важный центр районный, чтобы... о чем-то договариваться. Зачем Шойгу Стрельченко? Скомпрометированный человек. У Шойгу уже там очередь, наверное, стоит из своих людей на этот пост.
Гражданские активисты много лет добивались отставки Владимира Стрельченко, и эти общественные настроения каким-то образом сказались на судьбе уже бывшего мэра Химок?
Думаю, минимальным образом. Скорее, это скажется на том, что Стрельченко, может быть, будет труднее найти себе новое теплое местечко.
Есть ли смысл какой-то сейчас с гражданским движением пытаться продвинуть какую-то свою кандидатуру?
Это было бы очень правильно, и есть популярная кандидатура Евгения Чирикова во всех социальных сетях. Единогласно все там демократические активисты писали, надо выдвигать Женю. Я бы советовал все-таки Евгении Чириковой выдвигаться. А сейчас вот как раз этот момент пересменки, когда партия Громова рассыпается, а Шойгу еще не укрепил свою власть до такой степени, чтобы нагло фальсифицировать выборы.
То есть вы считаете, что с чисто политологической точки зрения эта кампания могла бы быть интересной, более того, принести гражданскому движению какой-то новый опыт и даже окончиться успехом?
Успех... это не слишком вероятно, но, во всяком случае, у Чириковой было бы не только твердое второе место, но и высокий процент. Было бы видно, что она действительно является лидером движения в этом куске Московской области, что она популярна, и что вообще действительно там серьезные проблемы и достаточно сильное движение. Даже второе место, не победа Чириковой, то была бы уже таким вот доказательством. Очень жалко, если она не решится. Я думаю, что вопрос в том, что в деньгах, потому что у нее нет, конечно, финансов, но зато за ней есть общественная поддержка.
Сразу после отставки Бориса Громова и назначения на пост губернатора Подмосковья Сергеем Шойгу говорили о том, что против бывшего губернатора Подмосковья могут быть возбуждены уголовные дела, однако ничего этого не последовало. Какой тут вывод?
Путин не любит обижать людей, которые ему верно служили. А в общем-то, там, может быть, со стороны Громова были колебания в 2000-2001 годах, когда даже шла речь о том, что, может быть, выдвинуть президента в 2000 году Примакова с тем, чтобы он заранее объявил, что в его команде будут Громов и Явлинский. Это был проект Боровика, Артема Боровика. Вскоре после того, как он этот проект выдвинул, он погиб. В общем-то, дальше Громов вполне выполнял указания. Честно говоря, он сам лично даже не был сильно коррумпирован, в основном его окружение. Но это, конечно, не главное. На это не обращать внимания. Я думаю, что, в принципе, кто-то из окружения Громова и может пострадать, потому что будет новый передел собственности. Он будет не только идти по собственности, но и по карьере. Кого-то могут посадить. Но я думаю, что самого Громова Путин не даст в обиду. Там какие-то там вице-губернаторы, министры, почему бы и нет.
Это было мнение аналитика Владимира Прибыловского, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусси Райот». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сообщил, что 3 августа судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда уменьшила до 7 лет 10 месяцев 12-летний срок лишения свободы, к которому был приговорен бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября. Октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. На Украине суд решил экстрадировать в Россию двух подозреваемых в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, гражданина Казахстана Илью Пьянзина и уроженца Грозного Адама Асмаева. В центре столицы Сирии, Дамаска, произошел взрыв. 3 человека ранены. Бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели ООН. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, будет приостановлено членство в этой организации Сирии. Как обычно, в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами наших авторов, видео, онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем «Время Свободы». В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных девушек из «Пусть сирают». Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Об общей обстановке накануне оглашения приговора, которое намечено на 17 августа, и об остальных связанных с этим делом событиях рассказывает моя коллега Наталья Джанпаладова.
Флешмоб в поддержку участниц «Пусть сирают» у храма Христа Спасителя в Москве длился не более 30 секунд. Охранники храма попытались акцию пресечь, из-за чего возник конфликт. Несколько человек задержали прибывшие к храму полицейские. Тимур Хорев, гражданский активист и очевидец утреннего происшествия, рассказал в интервью «Радио Свобода» подробности.
В начале 11 часа люди в количестве примерно 20 человек вышли на ступеньки храма Христа Спасителя со стороны моста и взяли в руки буквы. Сразу было уже по одной большой букве, они образовали слова «блаженные милостивые». На них буквально через несколько секунд накинулись сотрудники ЧОПа и начали, нарушая уголовный кодекс, выкручивать руки, хватать их. Потом мы вызвали полицию, притом полиция ЧОПовцев не тронула совершенно, ЧОПовцы ушли спокойно совершенно.
Представители Главного управления Министерства внутренних дел по Москве подтвердили задержание 4 человек у храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка. Гражданские активисты сообщали, что полиция также задерживала журналистов, освещавших акцию. Среди них был фотограф «Новой газеты» Евгений Фельдман. В интервью «Радио Свобода» он прояснил ситуацию.
Формально мой статус был не задержанный, а доставленный для практической беседы в машину полиции. В проведении этой беседы меня, собственно, отпустили. У нас произошел конфликт на почве запрета фактического на фотосъемку, который пытались ввести сотрудники полиции. С ними поругались, после чего я был припровожден до этой самой беседы.
Как вообще было на самой акции?
Да, эта акция не про какую-то поддержку «Пусть сирают», не про какие-то там политические аспекты. Эта история, по крайней мере, лично для меня теперь, про совершенно вопиющее хамство и жестокое исполнение охраны храма, которое позволяло себе применять физическую силу и по отношению к журналистам, и по отношению к активистам.
В среду же стало известно, что за мелкое хулиганство наказан мужчина, который накануне в Мавзолее на Красной площади в Москве разбросал листовки с фотографиями участниц «Пусть сирают». Он оштрафован на 500 рублей. 17 августа, в день, когда Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич должен быть вынесен приговор, в нескольких десятках городов мира пройдет акция солидарности с обвиняемыми в хулиганстве девушками, рассказывает один из адвокатов «Пусть сирают» Марк Фейгин.
Официально на сайте «Пусть сирают.org» уже 43 города зарегистрированы. Практически на всех континентах, вот уже и в Аргентине, и в Австралии, и в Европе, возможно, в Японии, на североамериканском, понятно, континенте.
Есть ли шанс, что как-то эти акции могут повлиять на приговор, учитывая, что акция будет непосредственно уже 17 числа?
На приговор как таковой вряд ли это может повлиять. Совершенно определенно, что это способ информационного воздействия на власть. Показать о том, что авторитарная власть России, она не может принимать свои решения в вакууме. То есть об этом все будут знать. Весь этот процесс, весь этот суд был публичным. И, собственно, эта акция некий финал, некий венец.
На прошлой неделе государственный обвинитель потребовал для участниц «Пусть сирают» 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Резонансное дело обвиненной в сбыте наркотиков активистки «Другой России» Таисии Осиповой, на которое в январе обратил внимание президент Дмитрий Медведев, близко к развалу. Об этом пишет, например, сегодня газета «Коммерсант». Один из свидетелей обвинения в суде отказался от первоначальных показаний и заявил, что героин оппозиционерки в Смоленске могли подбросить полицейские. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мария Страйкова.
Вчера в Смоленске впервые за 5 месяцев разбирательства должен был состояться допрос активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Дело о хранении и продаже наркотиков, возбужденное против нее, было отправлено на повторное рассмотрение в марте. В декабре прошлого года тот же суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы, при этом сама осужденная посчитала приговор местью за ее политическую деятельность. Спустя месяц на громкий процесс обратил внимание тогдашний президент Дмитрий Медведев. Он назвал приговор активистки слишком суровым и поручил Генеральной прокуратуре разобраться в его законности. Неожиданный поворот в деле Таисии Осиповой произошел после выступления свидетеля обвинения Антона Мандрика. В ходе первого судебного процесса он рассказывал, как полицейские нашли в доме женщины пакетики с героином, но при повторном допросе в суде сообщил, что показания против оппозиционной активистки дал под давлением, а наркотики ей могли подбросить. По словам Мандрика, во время обыска основная часть оперативников находилась в гостиной, однако один из сотрудников МВД, пока шли следственные действия, пошел на кухню. Позвав свидетеля за собой, он продемонстрировал ему свою находку. При этом, рассказал Антон Мандрик, на кухне уже находились два сотрудника местного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Любопытно, что ни разу об их присутствии во время обысков нигде не говорилось, даже в протоколе, отмечает адвокат активистки Светлана Сидоркина. По ее словам, Мандрик точно знал, что это наркополицейский, так как был с ними знаком. То, что они появились в квартире до прихода следственной группы, говорит о том, что наркотики Таисии подбросили, считает Сидоркина. Как уже сообщал «Коммерсант», проблемы с доставкой свидетелей в ходе повторного рассмотрения дела Таисии Осиповой возникают уже не первый раз. Ранее судебные заседания откладывались из-за неявки активистки молодой гвардии Ольги Казаковой, выступавшей понятой в ходе обысков в доме оппозиционерки, и оперативника Николая Смолина. Как заявляла защита, после вмешательства президента свидетели обвинения опасались давать те же показания, что и раньше. «Думаю, что если факт подбрасывания наркотиков Таисии подтвердится, то ее оправдают», – уверена Сидоркина. Мнения правозащитников о том, чем закончится дело, разделились. Так, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что после признания свидетеля Мандрика шансы Осиповой на оправдательный приговор действительно возросли. «Дело в общественном контроле и в том, что после вмешательства президента давить на суд стало сложнее», – замечает он. А вот правозащитница и журналистка Зоя Светова полагает, что Осипову вряд ли оправдают, хотя приговор, вероятно, будет более мягким.
Естественно, сам факт того, что первый приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение, я думаю, конечно, этого бы не произошло, если бы не было такого внимания прессы и если бы не было внимания к этому делу бывшего президента Медведева. Сейчас трудно делать какие-то прогнозы, я не ожидаю того, что она выйдет на свободу, но то, что будет какое-то смягчение, я думаю, что это очевидно, тем более, что если свидетель, главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, Антон Мандрик, и заявил о том, что наркотики были подброшены на обыске, то, конечно, это в корне меняет саму картину, да, доказательств, которые были представлены обвинением. Но сейчас трудно делать какие-то прогнозы. Опять же, повторюсь, давайте все-таки дождемся приговора, потому что наша такая система судебная, что мы можем анализировать, да, но мы никогда точно не знаем, какой приговор вынесут, это все достаточно скрыто. Мы не знаем, что они там решили, как они хотят наказать Таисию Осипову. Главное, какой сигнал они хотят послать обществу, потому что в то же время же власть не хочет показывать, что она готова поддаваться на давление общества, да, соответственно, что будет очень мягкий приговор, что Таисия Осипова может выйти на свободу.
Это было мнение правозащитницы и журналистки Зои Световой. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Метро не обещает добиться энергетической независимости Соединенных Штатов в кратчайшие сроки в случае его избрания президентом США. Будущее энергетики, любимая тема президента Обамы, стала объектом предвыборной дискуссии, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник Митромни заявил, что является горячим сторонником наращивания добычи угля ради обеспечения энергетической независимости Соединенных Штатов. Это его заявление прозвучало перед шахтерами Огайо, штата, который в 2008 году предпочел Барака Обаму Джону Маккейну. Шахтеры и их семьи все еще составляют заметную часть электората Огайо. У нас 250-летний опыт добычи угля. Почему же мы его не используем? Я обещаю, что к концу моего президентского срока мы добьемся энергетической независимости Северной Америки, и тогда мы не должны будем покупать нефть у Венесуэлы и у стран Ближнего Востока. Администрация Обамы установила правила сооружения новых электростанций, затрудняющие строительство станций, работающих на угле. Назвав это войной против угольной промышленности, Митро мне пообещал шахтерам изменить ситуацию. Барак Обама тем временем ищет поддержки среди избирателей Айовы, которые, отдав ему голоса 4 года назад, сейчас склоняются в пользу Ромни. Этот крупный сельскохозяйственный штат несколько лет получал щедрые государственные субсидии на производство из кукурузы этанола, добавляемого в бензин. Сегодня Обама делает ставку на тот факт, что Айова получает 20% своего электричества с помощью ветряных мельниц, став всеамериканским центром производства энергии с помощью ветра. Во вторник президент пообещал, что поддержит продление истекающих в этом году налоговых льгот для производителей электроэнергии в Айове и по всей стране. Обама напомнил, что Ромни, выступающий против этих льгот, в свое время пренебрежительно отозвался о ветроэнергетике. Бывший губернатор Ромни даже объяснил свою энергетическую политику таким образом, я цитирую, «Вы не поведете автомобиль с ветряной мельницей на крыше». Не знаю, пробовал ли он это на самом деле, но мне известно, что на крыше своей машины он перевозил другой предмет. Это был намек на нашумевшую историю о том, как семья Ромни, поехав как-то в отпуск, перевозила на крыше автомобиля клетку с домашней собакой. Взаимные обвинения стали широко используемым инструментом нынешней предвыборной кампании. Во вторник вице-президент Джозеф Байден, выступая в Виргинии перед аудиторией, включающей сотни афроамериканцев, так интерпретировал планы Ромни. Он намерен снова разрешить крупным банкам жить по своим собственным правилам и таким образом спустить с цепи Уолл-стрит, а на вас снова надеть оковы. Представитель МИД Ромни назвала это заявление Байдена безответственным, унижающим институт президентства.
Рассказывал Алан Давыдов. Один из крупнейших британских банков, по сути, признал факт незаконного сотрудничества с Ираном, согласившись заплатить Нью-Йоркскому финансовому управлению штраф в $340 миллионов. Банк был публично обвинен в отмывании иранских нефтедолларов. Слово Евгению Аронову.
Согласно официальным сведениям, Standard Chartered совершил в период с 2001 по 2007 год около 60 тысяч операций с несколькими иранскими банками, включая Центральный банк, оказав этим помощь Тегерану в оплате контрактов, заключенных в нарушение международных санкций. Сумма этих контрактов достигала $250 миллиардов. Платежи проводились через филиалы Standard Chartered в третьих странах с целью скрыть, что исходным отправителем или окончательным получателем средств был Иран. Как указывают Соединенные Штаты, доходы от экспорта энергоресурсов позволяют Ирану финансировать ядерные разработки, закупки оружия и террористическую деятельность. Соглашение предусматривает, что помимо штрафа в 340 миллионов, которые Standard Chartered выплатит, чтобы закрыть дело, возбужденное против него в Нью-Йорке неделю назад, в банке в течение 2 лет будет работать внешний контролер, уполномоченный следить за выполнением правил, относящихся к отмыванию денег. Это соглашение касается только исков, вчиненного Standard Chartered органами финансового надзора штата Нью-Йорк, и никак не влияет на ход подготовки жалоб, которые могут предъявить нарушителю другие американские инстанции. За несколько дней, прошедших с начала скандала, акции Standard Chartered потеряли 15% своей стоимости. Банковские санкции, резюмировал мой собеседник, внесли немалый вклад в обесценение иранской валюты и резкое удорожание предметов потребления в стране.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусси Райот». Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Это бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. На Украине суд принял решение экстрадировать в Россию 2 подозреваемых в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, гражданина Казахстана Илью Пензина и уроженца Грозного Адама Асмаева. Помощник госсекретаря США Роберт Блейк, находящийся с визитом в Казахстане, призвал Астану обеспечить справедливый суд по делу оппозиционера Владимира Козлова. В центре столицы Сирии Дамаска произошел взрыв. 3 человека ранены. Бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели Организации Объединенных Наций. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации Исламского Сотрудничества, на котором, как ожидается, будет временно приостановлено членство в ней Сирии. На востоке Афганистана по меньшей мере 9 верующих были сегодня ранены при нападении на мечеть в провинции Хост. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой МИДа России Сергеем Лавровым заявил, что считает нынешний год самым продуктивным в белорусско-российских отношениях. Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Юрий Коков уходит с этой должности на преподавательскую работу, сообщили сегодня осведомленные источники. 5 китайских активистов арестованы в среду после высадки на островах, являющихся спорными территориями между Китаем и Японией. Высокий суд Австралии не разрешил экстрадировать в Венгрию 90-летнего Чарльза Зинтай, которого обвиняют в военных преступлениях в 1944 году. Продолжим программу и на время отойдем от большой политики и поговорим о приятных новостях из мира археологии и культуры. Тем более, что сегодня в том числе День археолога. Собрание археологических древностей исторического музея пополнилось уникальным кладом из 150 предметов, относящихся к эпохе ранних славян. Комплексы украшений исключительной красоты были изъяты сотрудниками ФСБ, у так называемых «черных копателей», которые обнаружили клад на территории Брянской области. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Сокровища из клада помещены в постоянную экспозицию исторического музея, и теперь всякий может увидеть бронзовые гривны, браслеты, фибулы, нагрудные цепи, украшенные темно-красной выемчатой эмалью. Широко распространено заблуждение, и рисунки Васнецова тому виной, что орнаменты у древних славян состояли из сплошных мелких завитушек. Однако предметы из клада совсем иные. Лаконичные, из массивных деталей, все больше прямого угольных и треугольных. Ученым еще предстоит изучить новое поступление, пока они лишь предполагают, что клад был зарыт в 3 веке нашей эры. Между прочим, кем конкретно он был вырыт, тоже тайна, даже для замминистра культуры Андрея Бусыгина.
Это, видимо, какие-то тайны ФСБ. Я, как представитель Министерства культуры, знаю, что они вышли на этих черных копателей, знаю, что провели с ними соответствующие беседы. В результате этих бесед владелец клада, который хотел его продать, видимо, или за рубежом, или здесь, сделал такой шаг, как добровольная передача этого клада государству. А потом уже через Институт археологии Российской академии наук он попал в исторический музей.
Точно известно, что это был именно клад, а, скажем, не раскопки на захоронениях?
Насколько я могу судить, это именно клад. Вели работу и беседы с тем, кто обнаружил его, и по его описаниям, видите ли, черные археологи, они же не задумываются над сохранением археологического памятника, им главное изъять, а такое изымание предметов из памятника, оно ведет к его разрушению и не дает вести научные исследования. Но здесь вот, видимо, благодаря этим беседам удалось понять, что это именно клад. И об этом говорит также содержание этого клада, набор предметов.
А теперь слово старшему научному сотруднику отдела археологии исторического музея Александру Ахметову.
Для нашей науки, для нашего культурного наследия сейчас страшный период, потому что огромное количество памятников уничтожается. И не только в результате каких-то техногенных воздействий, но и в результате просто обычной неумной любознательности, с одной стороны, с другой стороны, в результате жажды наживы. Мы пользуемся оперативной информацией управления ФСБ по Брянской области в условиях находки этого клада. Точно известно место, которое будет исследоваться специалистами. Пока мы его не сообщаем широкой публике, после исследования этого места во всех публикациях это будет широко освещено, научной публикации.
О том, какую научную информацию дают предметы клада, сообщает директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Вещи действительно уникальные. Стиль выемчатых эмалей формируется во втором веке нашей эры и существует до IV века. Это время контактов балтских и славянских племен, которые населяли лесостепную полосу современной Европейской России, Украины и Белоруссии с римским миром. Это время, когда вот эта варварская балтославянская следа приобщается к достижениям римских провинций и начинает копировать украшения, произведения искусства, которые производятся в Римской империи, воспроизводить их в своей среде и создавать свой стиль, питаясь технологиями и образами, которые продуцирует империя. И вот вещи с выемчатыми эмалями – это замечательный образец ювелирного искусства этой эпохи. Эти предметы, которые изучаются уже больше 100 лет, и Мощинский клад, который экспонируется в соседнем зале, до сих пор считался самым ярким кладом выемчатых эмалей. Сейчас мы имеем в наших руках клад, который содержит больше вещей, который представляет более разнообразный набор этих вещей, которые по всем позициям превосходит Мощинский клад, который вызывал столько дискуссий и который при первой публикации получил такую реплику: вещи, произведенные в египетском стиле. Так неожиданными казались тогда, больше 100 лет тому назад, вот эти эмали. И понятно, что они не имели никакого отношения к Египту, но вот находчики и первые исследователи были так потрясены этими вещами, что вот у них прозвучали неожиданно вот такие странные ассоциации. Сейчас мы знаем, что эти вещи производились в балтской и славянской среде, и мы стоим, конечно, на пороге очень серьезного изучения этих вещей, этих культур, этой эпохи ювелирного искусства этого времени. То есть мы будем изучать технологии, мы будем изучать эти вещи с точки зрения стилистики, будем пытаться их датировать. Я думаю, что всякая яркая находка дает пищу для вот какого-то нового взгляда на ту или иную эпоху. Мы стоим вот как раз на пороге нового этапа изучения этих культур, и, возможно, мы по-новому взглянем на начало славянской истории.
Заметим, что как раз сегодня отмечается Всемирный день археолога. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Ситуация вокруг панк-группы Pussy Riot побудила американский журнал Foreign Policy обратиться к истории и посмотреть, кто обычно выходит победителем в противостоянии между властями и бросившими им вызов музыкантами. Исторические примеры, которые приводит журнал, не в пользу властей. По материалам публикации следующий сюжет подготовил корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Это песня бразильской группы «Мутанты» с альбома «Тропикалия. Хлеба и зрелищ». Альбом вышел в 1968 году, а его авторы Жильберто Жил и Каэтано Велозо поплатились за него свободой. Стоявшая тогда у власти в Бразилии военная хунта сочла, что экспериментальная психоделическая музыка Жила и Велозо угрожала бразильским традициям, а слова их песен слишком резко критиковали режим. Жил и Велозо были арестованы, а затем вынуждены были эмигрировать в Англию. Жильберто Жил работал с такими группами, как Pink Floyd и Yes, а Велозо выпускал альбомы на португальском и английском языках. Их альбом «Тропикалия» стал началом одноименного музыкального и культурно-политического движения в Бразилии. Оба музыканта приобрели всемирную славу, а преследовавший их режим развалился. Жильберто Жил, помимо музыки, занимается общественно-политической деятельностью. С 2003 по 2008 год он был министром культуры Бразилии.
Invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão.
Тот далекий 68-й год, когда бразильские музыканты создавали новое движение у себя на родине, в Чехословакию вошли советские войска. Место пытавшегося ввести в ЧССР либеральные реформы Александра Дубчика занял угодный Кремлю Гусак, а ему и чехословацкой компартии не по душе пришлись длинноволосые музыканты из рок-группы Plastic People of the Universe. Сначала у музыкантов отобрали лицензии на выступление, а несколько лет спустя их арестовали за нарушение правопорядка. Четверых членов группы приговорили к тюремному заключению. В 70-е и 80-е годы военному режиму в своей стране противостоял нигериец Фила Кути, один из основателей движения «Афробит». Он неоднократно подвергался избиениям и дважды сидел в тюрьме. Дожить до прихода в Нигерии демократии музыканту не удалось. Кути скончался от СПИДа в 97 году. Однако его музыка и творчество пережили репрессивные режимы. Африканский трубач и противник апартеида Хью Макесело был вынужден покинуть родину в 60-м году, когда власти запретили собираться группам численностью более 10 человек. Он долго жил в США, а в 80-м году открыл музыкальную студию в соседней с ЮАР Ботсване. Но войска ЮАР совершили рейд на эту территорию, и Макесело вновь пришлось бежать. В 90-м году Макесело с триумфом вернулся на родину. 4 года спустя в стране впервые состоялись демократические выборы. Режим апартеида канул в лету, а Макесело, которому сейчас 73 года, с успехом продолжает выступать. Стал уличный торговец фруктами и рэпер из Туниса Хамад Бен Амор, выступающий под псевдонимом «Эль Генераль». Через 2 дня после того, как он выложил в интернете свою песню «Тунис – наша страна», его арестовали. Но его слава к тому времени уже была такой, что даже президент Туниса Бен Али справлялся о его здоровье во время заключения. Месяц спустя Бен Али отказался от власти, а протестующие на Каирской площади Тахир египтяне распевали песни Бен Амора.
Напомню, над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot». Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Это бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. На Украине суд решил экстрадировать в Россию двух подозреваемых в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, гражданина Казахстана Илью Пяндина и уроженца Грозного Адама Асмаева. В центре Дамаска произошел взрыв. 3 человека ранены. Бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели ООН. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, членство Сирии в этой организации будет приостановлено. 5 китайских активистов арестованы в среду после высадки на островах, являющихся спорными территориями между Китаем и Японией. На востоке Афганистана по меньшей мере 9 верующих были сегодня ранены при нападении на мечеть в провинции Хост. Высокий суд Австралии не разрешил экстрадировать в Венгрию 90-летнего Чарльза Зинтая, которого обвиняют в военном преступлении, совершенном в 1944 году.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило книгу повести и рассказов Николая Лескова «Смех и горе». Это не просто переиздание классики, оно подготовлено известным прозаиком, эмигрантом Владимиром Марамзиным и снабжено его статьей, а также примечаниями писателя Валерия Сажина и иллюстрациями художника Александра Павленко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгадо.
Владимир Марамзин считает себя политическим эмигрантом и принципиально не печатается в России. Единственное исключение он сделал вот для этого сборника. Кроме того, что он подготовил состав, он написал эссе под названием «Писатель будущего», которое стало предисловием к этой книге. Примерно с 70-х годов Владимир Марамзин живет в Париже. Это участник со стороны Франции. Второй участник этого проекта со стороны Германии. Это художник русского происхождения Александр Павленко, который подготовил 40 работ, графический цикл к тем произведениям Лескова, которые вошли в эту книгу. И совершенно замечательное примечание Валерия Сажина, литературоведа из Санкт-Петербурга, тоже подготовлено специально для этой книги. Так что у нас получился проект Франции, Германия, Россия.
Какой смысл, какая сверхзадача вот была вот этого издания?
Наша миссия – это дать какую-то новую жизнь литературному произведению, новое видение. И со стороны изобразительной, то есть дать какой-то параллельный ряд изобразительный, который будет взаимодействовать с литературным текстом. И, как правило, издания, которые печатаются у нас в этой серии под названием «Парадный зал», мы подходим к ним где-то с позиции издательства «Академия», как всегда, очень тщательно с точки зрения текстологии, то есть готовятся специальные примечания.
Взгляд трех людей на Николая Лескова – это и есть самое интересное в новом издании. С таким подходом согласен и литературный критик Никита Елисеев.
Во-первых, Владимира Рафаэловича Марамзина стоит помянуть незлым тихим словом, потому что он, в конце концов, вместе с Михаилом Хефицем был первым составителем первого сборника Иосифа Бродского, за что и был изгнан из России. И, кроме того, он был одним из первых в России исследователей творчества Платона. И он был первым составителем крупнейшей библиографии о Платонове. И вот в эту компанию удивительным образом входит Лесков, потому что мне кажется, что и Бродский, и Платонов, и Лесков – это какие-то очень разные писатели. И интересен просто подход Владимира Марамзина, человека из другого времени и из другой эпохи, в чем-то, может быть, даже из другой страны, которую называет Лескова писателем будущего. Ну и, конечно, совершенно замечательные рисунки Павленко. Немножко старомодные, немножко напоминают рисунки из двух журналов сатирических. Один «Симплициссимус» немецкий, а другой «Наш сатирикон». Вот изумительная такая вот злючесть и четкость. Очень здорово. Ну и, конечно, Валерий Николаевич Сажин написал великолепные примечания, какие тоже очень важны для понимания текстов Лескова, потому что мир Лескова, он все-таки помер. Все-таки для нас это экзотика. Для нас это этнография. Может быть, из-за того, что литература немножко другой стала.
А в чем дело? Почему он так пишет, что писатель будущего? Он как-то это объясняет?
Он упирает на то, что Лесков был не так признан при жизни, как его признали после смерти. И более того, в какой-то момент Лесков оказался отринут демократической общественностью. Мрамзину это кажется несправедливым. Ему кажется, что Лесков видел дальше и больше. Поэтому он считает его писателем будущего. Я лично так не считаю. Ситуация, в которой Лесков, написавший роман «Некуда» и другой роман «На ножах», оказался отринут теми, кого он, собственно, и описал отрицательными героями. В общем, это нормальная литературная борьба. Любой сильный, любой хороший писатель, он всегда немножко видит дальше своих современников, его всегда можно назвать писателем будущего.
Лесков прочитан вообще сегодня?
Не думаю, нет. Ну, как почти вся русская классическая литература, он не прочитан и у нас, ну, я уж не говорю в мире, опять-таки, и Лескова, и Салтыкова-Щедрина очень трудно переводить. Его непривычно читать. То есть, может быть, это и хорошо, может быть, тот человек, который возьмет Лескова, в эту непривычность и погрузится ему. Для этого нужно, конечно, некое преодоление. Сейчас уже так не разговаривают даже, как разговаривали герои Лескова. Для него это был живой язык. Для нас это, как совершенно верно замечает Набоков, нарочитые оболоны. Ну и что? Ну, все равно это интересно. К тому же у Лескова есть еще такая особенность, которая очень редка у русских писателей. У него и у Достоевского он блестяще владел фабулой и сюжетом. Недаром он первый из русских писателей в одном из своих рассказов упомянул Брадгарта.
О новом издании Николая Лескова говорил критик Никита Елисеев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
50% американцев, опрошенных респектабельным социологическим центром Институтом Расмуссена, позитивно относятся к Полу Райану, выдвинутому 4 дня назад кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии. Лишь за 3 дня пребывания в новой роли кандидата рейтинги Райана поднялись от 39 до 50%. Социологи соглашаются, что в то время как у Пола Райана чуть более высокий личный рейтинг, чем у его предшественников, кандидатов в вице-президенты, большая часть показателей свидетельствует о том, что его появление в качестве партнера Митта Ромни по номинации вряд ли отразится на результатах президентских выборов. Барак Обама стал первым президентом, устроившим в Белом доме микропивоварню. Об этом стало известно случайно, после того, как президент, встречаясь с избирателями в Айове, подарил одному из них бутылку пива собственного изготовления. В ответ на вопросы недоуменных журналистов пресс-секретарь признал, что в Белом доме существует подобие пивоварни, где изготовляется любимый алкогольный напиток президента, названный «Медовый эль Белого дома». Мед, используемый в пиве, собирается из ульев, находящихся в саду Белого дома. Пресс-секретарь отказался вдаваться в детали пивного производства, сказав лишь, что на его вкус пиво изготовления Белого дома очень освежающее. Фонд Билла и Мелинды Гейтс проводит выставку первых работ участников конкурса по изобретению современного туалета. Участники конкурса, объявленного год назад, предлагают идеи, на осуществление которых фонд выделил 370 миллионов долларов. Согласно ООН, каждый год около 1,5 миллиона детей умирают в развивающихся странах в результате кишечных заболеваний. Помимо этого, традиционные ватер-клозеты, которые могут позволить себе далеко не все, способствуют загрязнению окружающей среды. Перед участниками конкурса поставлена задача – изобрести уборную, в которой не будет применяться вода, электричество, отходы которой не будут загрязнять окружающую среду, и стоимость ее эксплуатации не будет превышать 5 центов в день. В представленных на выставке экземплярах экскременты перерабатываются в уголь, в корм для скота, воду для орошения и другие полезные субстанции. Но наиболее интересной, по словам экспертов, является удивительно простая идея использования личинок мух для переработки испражнений, предложенная Лондонской школой гигиены. Конкурс продлится в течение 5 лет. Один из самых известных университетов США – Штатный университет Пенсильвании может утерять аккредитацию в местных образовательных органах в качестве наказания за растление малолетних, в котором был увлечен тренер знаменитой университетской футбольной команды. Как говорят эксперты, университет стал объектом необычно жестких наказаний, рассказывает Владимир Морозов.
Предупреждение университету направила региональная комиссия по высшему образованию. В документе говорится, что до конца сентября это учебное заведение должно представить подробный отчет о мерах, которые приняты для того, чтобы скандал не повторился, и план того, как и когда он собирается выплачивать компенсации жертвам сексуальных домогательств и штраф, наложенный Национальной спортивной ассоциацией студентов. По оценкам экспертов, общая сумма выплат может превысить 100 миллионов долларов. Если учебное заведение не выполняет подобные требования, его могут лишить так называемой аккредитации. Вот что рассказал мне сотрудник комиссии Тимоти Вуллард. В случае аккредитации университет может получить гранты от федерального правительства и частных фондов, в том числе средства на исследовательские работы. Его студентам охотно дают ссуды на получение образования. Всего этого можно лишиться. Мистер Вуллард, а как часто учебные заведения получают такое суровое наказание? В 2011 году в США процесс аккредитации прошли все, то есть приблизительно 7800 высших учебных заведений страны. 92 из них были лишены аккредитации. Один из них — дипломатический колледж в городе Балтимор. Но я хочу подчеркнуть, что 92 из общего числа — это не так много. По заданию региональных рейтинговых агентств или комиссий по аккредитации, оценку учебных программ, финансовой стабильности и многого другого ведут преподаватели, администраторы и бухгалтеры лучших университетов. Могут ли они поставить двойку Пенсильванскому университету? Нет, отвечает Джудит Итон, президент комиссии по аккредитации. По ее мнению, у этого учебного заведения всегда была прекрасная репутация. Но, добавляет Итон, после полученного предупреждения, Пенсильванский университет должен доказать, что произошедший там скандал – это исключение из правил, и судебный процесс против бывшего преподавателя не отразится на обучении и жизни студентов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы подробно поговорим о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белоруссию. И вернемся к теме обсуждение, что, возможно, в России появится должность уполномоченного по правам национальности. Об этом пишет сегодняшняя пресса. А также из свежих новостей. Сегодня в Центральный офис межрегиональной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде пришли с проверкой сотрудники прокуратуры, ФСБ и полиции. Вот об этом в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Акция в поддержку Pussy Riot. Блаженны ли милостивые?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. Советую Чириковой выдвигаться в мэры Химок.
В блогах Свободы.
Журналист Кирилл Филимонов. О Газпроме и Челси, которые созданы друг для друга.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.